Приветствую всю церковь. Еще раз передам привет от Вифлеема. Примите с миром. Я не знаю, ну, два привета лучше, чем один, правда? Как бы, ну, всегда. Два куска колбасы лучше, чем просто один кусок колбасы. И сегодня, в принципе, я бы мог уже сюда не выходить. Меня слышно хорошо, да? Я не знаю, как у вас работают эти штуки. Ниже. Вот так. О, все, до всех ушей дойдет, да? В принципе, я мог и не выходить, потому что ваша воскресная школа и этот бородатый мальчик из Минска или из Бреста, в принципе, сказали всю проповедь. Как нужно жить для христианина? Воскресная школа, дети вам сказали. Если вы будете делать, как они рассказывали, у вас все в жизни получится. Ведь это основное то, чему учит Библия, то, о чем говорит Писание. И сегодня я хотел с вами поговорить о Духе Святом, как о личности, как о том, кто пришел действительно после Дня Пятидесятницы, но открою вам по секрету, он-то никуда и не уходил. Он с самого начала здесь. Мало того, что до того, как он сотворил мир, они уже все с Отцом и Иисусом Христом решили. Это удивительная личность, которая приходит в нашу жизнь. И действительно, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стиха, это Божье обетование Иисуса Христа, о посланном утешителе, утешителе, параклетосе, параклетосе, как хотите, очень важны для нас. И я предлагаю вам немножко поговорить, именно взять в основание 14 главу, 16 стиха и 17 стих. «И умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». И дальше 17 стих: «Дух истинный, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Иисус Христос это говорит ученикам своим, и это и есть те характеристики Духа Святого, которые есть в Библии. Их больше 15, я не успею за 20 минут с вами об этом поговорить, но хотя бы какие-то основные мы возьмем. Итак, святость. Дух Святой – это святая личность. Отличается от нас? Абсолютно. Мы с вами святы во Христе Иисусе. Безусловно, мы имеем святость Христа. Он ее нам дает. Но если вы смотрите на свою жизнь сегодня, а еще желательно посмотрите, что вы делали вчера вечером или в течение дня, то вы поймете, что вы не очень-то святы. Что в какой-то момент в вас преобладают не те же чувствования, что во Христе Иисусе, а то, что в вас заложено греховной природой. То, что вы хотите делать. Когда вы злитесь, когда вы что-то отвечаете кому-то не самое лучшее, тогда и проявляется ваша личность. Знаете, день рождения церкви, шарики, фантики, огненные языки, то, что было в Деяниях, красивый праздник, который мы сегодня можем также провести. Но знаете, что случилось позже? Святой Дух начал жить в церкви и начал ее менять. И помните, что было буквально через несколько дней в Новоапостольской церкви? Помните праздник Анании и Сапфиры? Мы такой не отмечаем, но он есть в Библии. Давайте откроем Деяния, 5 главу. Это именно та история. Она начинается в 4-й, в конце. Ну и потом в пятой. Четвертая глава Деяний, с 36 стиха. «Так Иосия, прозванный от апостола Варнавою, что означает «сын утешения», левит родом киприянину, у которого были своя земля, продал ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Некоторый же муж именем Анания и жена его Сапфира, продав имение, утаил от цены с ведома жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал Анания: для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Святому Духу и утаить от цены земли? И вы знаете эту историю, что случилось с ними? Они умерли. И Это потому, что они вступили в борьбу с тем, кого мы называем Дух Святой. Он святой. Он не потерпит, чтобы ему лгали или лгали о нем. И это важно. Его святость, которая заложена в каждом из вас, сейчас не проявляется так, как в деяниях. Потому что если бы Бог допустил нам праздник Анании и Сапфиры, я не знаю, сколько бы человек, возможно, вышло из церкви после служения. Или бы просто были те, кто их выносил бы. Но самое важное, что Бог меняет наше сердце. Он пришел Духом Святым и поселился там. И Иоанн, и Христос говорит, что это Дух истины. Он говорит об истине. Он напоминает об истине. И что такое истина? Заметьте, что у Духа Святого нет имени. Вы обращали на это внимание, я знаю. Дух Святой – это не имя, это его титул, это его характеристика. Мы даже не знаем толком имя Отца, потому что то, как Иегова назвали его иудеи, это то, как назвали они его. Он не представлялся им. Есть только одно имя, которое мы знаем конкретно, это Иисус Христос. И написано, что нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись. Дух Святой никогда не говорит о себе. Он никогда не будет учить о себе, потому что его цель – прославить Иисуса. Его цель – показать на Иисуса Христа как на единственный способ для спасения. Если кто-то хочет помолиться Духу Святому, вы можете это сделать, но он не принимает эту молитву. Это не его цель. Это не его задача. Его задача – прославить Иисуса Христа и показать, вот это истина. Только через Него вы можете спастись. И поэтому очень много сейчас ошибочных учений возникает. Там брать харизматический толк, я не знаю. Они спасаются, это их дело. Но я знаю одну вещь, что они умаляют имя Иисуса Христа, пытаясь возвысить и сказать, что сейчас эра Духа Святого. Но это абсолютная глупость. Библия нигде об этом не говорит. Библия оставляет право Иисусу Христу говорить о Сыне. То, что должны делать с вами мы, на что и оставлена Церковь. Он свидетельствует о Сыне, он свидетельствует об этом просто и не душещипательно, я бы сказал. Очень часто, в пример, последнее время вижу фильм «Страсти Христовые», оттуда берутся какие-то кусочки, и человеку показывается. И я помню, когда я был молодой, а я и сейчас молодой, но это было немножечко раньше, я смотрел фильм «Иисус», вот этот первый, где Иисус был очень красиво, выглядел так по-голливудски, у него была такая уложенная прическа всегда, хорошие волосы, светлый костюм, и он всегда ходил, и на Голгофе его распяли не очень-то кроваво. Когда я принял Христа, мне этого хватало, для того, чтобы пережить ту боль и стыд, и позор, которую я испытывал, глядя то, что сделали с Христом. Мне не нужны страсти Христовы, чтобы увидеть всю эту кровищу, чтобы понимать, насколько великий Христос делает что-то со мной, преображает мою жизнь. Но мы можем это использовать. Дух истины, он говорит об истине. И я сегодня, когда зашел к вам в зал, там увидел брошюрки «Исследователи» лежат за 2000 год. Я так посмотрел, какая-то знакомая обложка. Подошел, открываю, читаю, там редакция, состав, свою фамилию нашел, обрадовался. Думаю, Господи, еще не все в печках, еще не все спалили. Он говорит, а ты помнишь? Я говорю, да, помню. А ты помнишь, как ты это делал? Я говорю, да, я помню, я учился, закончил семинарию, у меня было 2 служения. Мне нужно было ездить в одну церковь и проповедовать там. Вести разборы, я старался в своей церкви посещать хор, театральное служение, разбор, в четверг сходить на молитвенное и обязательно, конечно же, в воскресенье сказать проповедь для молодежи. И через какое-то время я уже чувствовал себя маленьким, но и шаком. И я вползал в церковь. Дима говорит, что это всегда радость и привилегия. Для меня это было тоже радость. Я просто заползал, думаю, хоть немножко посижу. И я тогда говорил: Господи, я не успеваю. Я не успеваю построить проповедь так, как, наверное, нужно богослову. Я не успеваю делать столько, сколько делает проповедник и проводит время над Библией. Он говорит: не переживай. Дух Святой в тебе. Ты, если что-то забудешь, я все тебе подскажу. Потому что даже если вас поведут, перед кем-то поставят, не переживайте. Я буду говорить через тебя. Я буду это делать. Я утешаюсь этим. Это может утешать. Я покаялся в 1992 году. И получилось так, что я, будучи подростком, сколько это мне было, 13 лет, с мамой попал в церковь в Колодище под Минском. Моя мама лежала в больнице, и познакомилась там с женщиной, которая теперь, кстати, ходит в Вифлеем, ту церковь, откуда мы приехали. Но тогда она тоже ходила в Колодище. И она рассказала моей маме, что есть такие баптисты, и что они не рогатые, детей едят редко, но если что, могут. И все-таки сходите, говорит, сами посмотрите. А мы любопытные, пошли и попали, весна была, как раз немножко после Пасхи. Говорили о Христе, говорили о хлебопреломлении было. И маленький пастырь был там, или даже не пастырь, может быть, диакон, я не знаю. Дедушка небольшой, за кафедрой, кафедры красивой не было, была деревянная, маленькая избушка, церковь еще первая, это которая там в Колодищах. Я его плохо видел, я только слышал его звук. Он небольшого роста был, даже чуть ниже меня, я тут не хвастаюсь, конечно, своими размерами. Но его вообще не было видно. И он говорил о Христе. И говорил определенные вещи, которых я никогда не слышал. И через 15 минут его проповеди я понял, что самый последний грешник на этой земле – это не апостол Павел, о котором он говорил, а это я. И когда прозвучал призыв к покаянию, я даже не знал, что это надо делать. Но я уже стоял возле кафедры и молился. Я молиться не умел. Потом оказалось, что моя мама тоже покаялась, но мы как-то так это сделали рандомно друг от друга, и потом только узнали, что мы теперь брат и сестра, привет. До этого у нас какие-то были другие отношения, но здесь Бог пришел. И когда я встал и сказал «Аминь», всем подарили Библии, а мне не хватило. Я расстроился. Первый раз, будучи христианином, я уже начал расстраиваться. Я посмотрел и на того пастыря так не очень хорошо. Но вообще я люблю подарки. Ну, что тут скрывать? А тут какая-то толстая книжка, всем дали, а мне нет. И он увидел, видимо, что я расстроился. Посмотрел на меня еще более пристально. Я пытался сделать вид, что все окей, нормально, обойдусь. Он говорит: подожди. Ушел куда-то, его не было 4 или 5 минут, возвращается с большой Библией. Вот приблизительно такого размера, только Новый Завет один. И говорит: на. Говорит: будешь у нас проповедником. Говорит: да ладно, не проблема, буду. Я же даже не знал, что это. Ну, сказали, надо, буду. Слава Богу, у него был пророческий дар. После этого прошло время, я проповедую Христа. Я говорю о нем то, что я знаю, как я его понимаю, как Бог мне открывает. Но это было то, что сделал Бог. 1 Коринфянам 12:11. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Здесь и о покаянии говорится. Я не знаю ни одного человека, который покаялся бы без Святого Духа. А если такие люди есть, они, как правило, не задерживаются. Потому что они не Божьи. Мы призываем часто к проповедям, и любой служитель таит в себе надежду, что после его проповеди Господь сделает что-то в зале, и покается кто-то. Но Дух Святой делает, как Он хочет. И я понимаю, что последнее время, не знаю, как у вас, но в минских церквях перестали призывать к покаянию, потому что, скорее всего, видят одни и те же лица в зале, а во-вторых, мы перестали верить, то, что Бог может через твое слово что-то сделать. И мы говорим: о, ты можешь каяться у себя дома, там, после своей кровати, мы все равно тебя примем в церковь. Мы все равно тебя крестим, ты покаялся. Хотя Новый Завет в начале церкви говорит о том, что люди каялись, им было все равно, кто на них смотрит, сколько людей вокруг, потому что Дух Святой работал. Возможно, стоит возвращать эту практику, чтобы покаяние происходило в церкви. Чтобы человек, который служит Богу, увидел, что не его проповедь, а Дух Святой работает. Знаете, я помню одну самую отвратительную проповедь своей жизни. Меня позвали в молодежный лагерь, и когда я туда приехал, молодежь, ну, те, кого я должен был учить, были моими ровесниками. А мне сказали: у тебя дети будут. Ну, дети у меня есть, со временем появились. Но это не те дети. Мне сказали: вот, учи их. Я говорю: кого я могу учить? Мы с ними одинаково в носу ковыряемся. Мы одинаковые с ними. Что я могу им рассказать? Сюда нужен немного седоватый дядя. Сказали: нас это не интересует, учи. Я читал Библию. Уже к этому времени многое что знал там. Но я очень люблю читать интересные книги художественного содержания. И в тот момент я Льюиса перечитывал «Хроники Нарнии». Люблю до сих пор этого автора, потому что Божий человек, много что сделал. И там история есть о том, как мальчик один плохо себя вел, в дракона превратился и потом только избавился от этого. Кто читал, тот знает, кто не читал, почитайте, советую. И единственное два места у меня в Библии было, я говорил только о том, что Иисус Христос умер за вас. И мы сидели возле костра на таком большом матрасе, темно, ночь. Нас было человек 20. Моя проповедь сокращалась, потому что я сказал только это место. Я начал рассказывать эту историю про плохое человеческое сердце, про то, что сделал этот парень и как его менял Бог, и что нужно было сделать, чтобы измениться. Тихо, костер, и я слышу, кто-то плачет. Я поморачиваю голову, а одна девчонка стоит на коленях и говорит: я хочу помолиться. Я хочу, чтобы моя жизнь изменилась. Потом вторая рядом стала, потом еще два человека. Я думаю: Господи, я ж ничего не делал. Он говорит: ты и не делал, это я. Я так захотел. Дух дышит где хочет. Ты, возможно, будешь готовить большую проповедь, большое свидетельство, будешь говорить о том, какой великий Бог. А результата не будет. А выходит какой-то дедушка, становится, утыкается носом в Библию, прочитает три слова, и ты бежишь и каешься. Потому что так Бог захотел. Власть и сила – это от Него. Дух является давателем власти и силы. Ефесянам 3:16: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке». Бог дает по богатству славы своей крепко утвердиться духом, духу во внутреннем нашем человеке. Дух Святой является заложником нашего спасения, говорит Писание. Он залог нашего спасения. А что такое залог? Что такое заложник? Он находится здесь, и он закрыт. Он не уйдет. Христос сказал, что никто не похитит вас из руки моей. Это то утешение, та сила, которая приходит в твою жизнь, Помните об этом? Я хочу, чтобы вы еще раз и еще раз понимали, насколько радостное событие произошло в день Пятидесятницы. Какая личность пришла в вашу жизнь? Что она сделала и изменила? Там, где Иоанн говорит о духе истины, знаете, в чем проблема была иудеев основная? Бог хотел показать всему миру, что Он Бог. Он говорит, я хочу вот этот народ выбрать. И выбрал иудеев, и из Египта их вывел, и привел в землю обетованную, и вводил их в огненном столпе, в облачном. Они все это видели и сказали, да, Господи, спасибо, Ты нам нравишься. Ты будешь нашим Богом. Господь говорит, я хотел, чтобы вы обо мне рассказали другим народам. Нет, нет, Господи, Ты наш. Спасибо Тебе, что Ты пришел, спасибо, что мы знаем Тебя. Это был грех иудеев. Это то основное, почему Бог не хотел с ними больше иметь дел. Да, со временем Он снова призовет их, да, снова будут покаяния, снова израильский народ отживет, но пришло время язычников прийти в Царствие Божье. И Он сказал евреям, вы пока отдохните. Мое сердце отправится к язычникам. Появится апостол Павел, который начнет проповедовать язычникам. Придет время для нас с вами, и поэтому Христос дошел до нас с вами. И вот появление этих языков на церковью, когда они молились на иных языках, появились огненные языки, они не обжигали. Фейерверк красиво, ярко, особенно если это был вечер, то вообще было приятно. Ты стоишь, говоришь какую-то мысль, а над тобой язычок, как над зажигалочкой, и это горит, можно потрогать. Это первый день. Это тот видимый образ, который нужен был, чтобы засвидетельствовать, что случилось что-то, что что-то произошло. То же самое было в начале, когда пришел Иисус Христос. Помните, Иисус Христос, когда вышел на служение, кто его встречает? Иоанн Креститель. Иоанн Креститель встречает и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И это уже сразу на старте не нравится иудеям. Фарисей эту идею не воспринимает, потому что он сказал, если бы он сказал, вот Агнец Божий, который возьмет на себя грехи всего Израиля, это бы было по нраву им. А Иоанн Креститель говорит о том, что всего мира он берет грех. Он пришел для всех и пришел, принес спасение. И тогда явился голубь. Прилетел, сел, и Иоанн сказал, привет, я понял, это ты. Так, они и встретились, они родственники, они долгое время не общались. Но это нужно было свидетельство для Иоанна. И Дух Святой спустился в виде голубя. Свидетельство для людей, которые были в Иерусалиме во время Дня Пятидесятницы, это были огненные языки, это были иные языки. Но на следующий день это уже не нужно стало. Если мы ждем, что Бог в нашей жизни начнет проявлять себя именно так, то мы просто потеряемся. Когда рождается маленький ребенок, он кричит. Ва-ва-ва-ва. Он месяц кричит, два кричит. Он может не спать по ночам. Но если ему 40 лет, и он кричит, значит, он болеет. И это уже не маленький ребенок. Он уже вырос. Церковь не может все время находиться в состоянии младенчества и кричать. Церковь растет, и поэтому вот это видимое событие, которое произошло в тот период, оно не нужно нам сейчас, потому что Дух Святой живет в вас. Вы понимаете, насколько и кем вы обладаете? А обладает ли Он вами? Насколько вы готовы сказать Богу, ну, действуй сегодня так, как ты хочешь, не как я хочу. Бог вам не дает силу. Дух Святой не дает силу. Знаете почему? Потому что Он сам является силой. Он стопроцентная сила. Он стопроцентная святость, которая пришла в вашу жизнь и поселилась в ваше сердце. И теперь он говорит, я хочу жить так, как я хочу. А насколько мы с вами готовы позволить ему делать это? Бог знает все. Это тоже одна из его характеристик, это всеведение. Он знает всей, он владеет всей информацией. И иногда мы учим Бога и говорим, Господи, ты даже не представляешь, какой сегодня был день. Он говорит, я представляю, я же с тобой был. Господи, ты хотел, чтобы я поехал в Слуцк, но у меня другие планы. Ты даже не представляешь, как мне тяжело. Он говорит, я представляю, я с тобой был. И если я хотел, чтобы ты поехал в Слуцк, ты поедешь в Слуцк. У нас две дочери, одной 3 года, да? Второй в сентябре 2 будет. И вот эта вторая, Василиса, вчера решила поспать днем больше, чем обычно. А если она поспит днем больше, чем обычно, то ложится она немножечко за полночь. А я так планировал очень хорошо подготовиться к поездке, к проповеди. А она планировала поговорить. И мы лежим, разговариваем. Она мне агу-гагу. А я ей пытаюсь объяснить, кто такой Дух Святой. Она лезет в мой телефон. У меня там записи все, а у нее там мультики. Ей хочется это посмотреть в 00:30. Почему бы и нет? И это моя реакция. И это Божья реакция к вам. Когда люди приходят в церковь и каются, иногда мы готовы, все, кто здесь уже какое-то время, на минуточку, я больше 30 лет здесь, да, я уже готов сразу сделать такого же человека, как я. Вот он пришел, покаялся. Я готов его одеть в красивый костюм, бабочку, штанишки ровненькие, как положено, или длинную юбку, как положено. Научить его правильно молиться, сделать с него христианина по образу и подобию своему. Это большая ошибка, потому что Бог хочет, чтобы мы давали Духу Святому делать из них что-то. Я работаю с подростками в своей церкви, и последнее время у нас с ними не то чтобы конфликт, но они подросли. И то, что я говорю или говорят другие братья во время проповеди, им не так интересно. Им интереснее посмотреть, что в телефоне, какие игры есть. Ну и что мне сделать? Я могу ввести закон, запрет на телефоны в церкви. Я могу постоянно увещевать их словом и говорить, что ты пришел в церковь, значит, веди себя так, как положено в этой церкви. И это правильно? И я с Богом решил посоветоваться. А я помолился и говорю, Господи, я не хочу его ломать. Он говорит, что он покаялся, что он уже принял тебя как Господа, значит, ты живешь в его сердце. Ну и так Библия говорит, это ведь не я придумал. Тогда, может, ты с ним работай? Зачем это мне? Я хочу прожить до старости, и чтобы мои нервные клетки немножечко сохранились. Я не хочу из-за каждого подростка терять там волосы седые, чтобы появлялись, или лысина у меня. Я думал, как сделать его лучше. И если он Духа Святого не слушается, то вряд ли он меня послушается. Поэтому я его отдал Духу Святому. И я уверен, что через 20-30 лет он не будет уже в телефоне сидеть. Бог сам работает с ним и сделает с ним тогда нужное, когда он захочет. Буду подходить к концу, времени мало. Дух Святой является учителем. Это Слово Божие говорит. Он вас научит. И если что-то вы сегодня услышали не от Духа Святого, можете спокойно сидеть дальше. Он почистит ваш мозг. У него очень хорошо это получается. Я понимаю теперь со временем только, что почему-то многих проповедей, которые я слышу в церкви, я не запоминаю. Ну, не надо это, чтобы Бог говорит, не твое это, не запоминай, не забивай голову. Не было там ничего такого духовного, что тебе нужно. Все, что нужно, я тебе сам скажу. У меня есть слово, у тебя есть церковь. Я твой учитель. Есть проблема? Многие люди, которые считают, что только Дух Святой их учит, они говорят, нам церковь не нужна. Пойду-ка я дома на диване прилягу, почитаю Писание, и Бог сам все откроет. Но и это глупость. Бог говорит, я хочу, чтобы ты в церкви учился, среди таких, как и ты. И если вы что-то там вместе не поймете, потом поговорите об этом, это называется христианское общение. Я не хочу, чтобы вы обсуждали марки автомобилей. Я не хочу, чтобы вы обсуждали, как хорошо у вас зашел лук. Ну, в принципе, тоже хорошо. Можете об этом поговорить. Но я хочу, чтобы вы о слове поговорили. Я хочу, чтобы вы говорили о том, что я хочу. Не переживайте, Бог научит вас. Дух Святой, когда начинает работать, к могиле каждого, в принципе, все уже будет готово. Как только вы соберетесь помирать, считайте, вы уже святые. Вы и так святы в Иисусе Христе. Мне, когда я сюда ехал, сказали, что здесь надо ориентироваться на пожилую церковь. Я вот жду, когда пожилая церковь придет. Она позже служение начинается, тут, наверное, да? Я просто пока для молодежи говорю. У вас у всех молодые глаза, тут нету пожилых людей. Тут нету того, кто бы сказал, я старый, очень старый. Да нет. Я недавно говорил с одной бабушкой за 80. И она говорит, а как я тебе? Ну вот, говорю, что, на танцы? Она говорит, ну, внутри я себя чувствую очень молодой. А вот это тело, оно состарилось. Я говорю, бабушка, вам еще Христа принять, и все будет хорошо в вашей жизни. Тут вся молодая церковь. И я хочу, чтобы вы еще одно место услышали, прежде чем я закончу. Это Римлянам 8 глава, 26 стих. И можно его увидеть, да. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Дух Святой – это ходатай. Это тоже его титул, это его звание. Он не собирается реформировать вас, он пытается вас преобразовать. Он смотрит на вашу жизнь и говорит, вот этот Вася мне нравится именно таким Васей. Я не хочу, чтобы он был как Леша. И не дай Бог вам три одинаковых Леша в этой церкви. Это много. Вам бы одного хватило. Я хочу видеть вот этого человека конкретным, чтобы я хочу, вот, чтобы вы видели, насколько проявилась моя слава в нем, насколько он прекрасен. Он 40 лет борется с одним грехом, но он его победит со мной, потому что я буду это делать, не он. Потому что первые 40 лет он боролся сам, а потом говорит, Дух Святой, помоги мне. Я говорю, окей, я помогу. Я буду изменять твою жизнь. Моисей, помните, это самый, я бы сказал, ну, главное, чтобы никто не понял меня превратно, самый неудачливый лидер. Он прекрасен, его Бог использует, но всех людей, которых он вывел из Египта, он не довел. Один только вошел, или два. Ему даже сказали, Моисей, ты в горах останешься. Можешь выйти посмотреть, как красиво там будет, но тебя я не пущу. Моисей первые 40 лет учился в Египте. Первые 40 лет жизни мальчика самые сложные. Потом следующие 40 лет он применял свои знания, которые приобрел. Где? С овцами. Это и достойный слушатель. Они легко управляемые. Овцы самые легко управляемые эти животные. Если у тебя еще палка хорошая, она у него была хорошая, то можно загонять. И 40 лет все свои знания, которые он получил в институтах, получая высшее образование, он посвятил для овец. И только потом 40 лет он выводил других овец из Египта и вывел. Дух Святой ходатай, и ваша молитва меняется. Вы иногда молитесь и не знаете, что говорите Богу. Вы просите Его о каких-то простых вещах, которые нужны вам, а Бог говорит: подожди, подожди, Дух Святой мне сам переведет, что ты хотел сказать. И ты молишься, говоришь: Господи, я очень хочу машину. Мне нужна вот именно такая, красненькая, как у диакона этой церкви. Она мне нравится, у меня большая семья, у нее просторный салон, туда все влезут, и мы все будем ездить на служение в другой город. Господи, ты же видишь мое сердце. Я готов этой машиной служить тебе. Я готов этим салоном служить тебе, кожаным именно. Пошли мне такую машину. Проходит время, и Господь посылает. В два раза меньше, без кожаного салона, иногда вообще без салона, и говорит: на, ты, кажется, обещал мне служить в другом городе. Я жду тебя. И ты говоришь: Господи, по-моему, мы как-то друг друга не так поняли, но у нас есть Дух Святой. Ведь именно Дух Святой сказал Господу: да, ему нужна машина, только дай ему такую, чтобы он доехал до этого города и вернулся потом назад, но не больше. Потому что у него еще плохое сердце, я там работаю, я там знаю, я изнутри вижу. Ему еще там работать ближайшие 40 лет. О хорошей машине поговорим через 40 лет. Тогда, когда я поменяю его до конца. Но будьте уверены, что тот, кто начал у вас это доброе дело, доведет его до конца. Дух дышит где хочет. Так я хотел закончить сегодня. Еще есть определенные дары у него. О нем можно говорить долго. И я бы хотел, чтобы вы снова и снова посмотрели на свою жизнь, насколько вы доверяете Духу Святому, насколько вы даете жить Ему в вашем сердце. Ведь Он к вам в гости Христа приглашает. Именно Он открывает двери для Христа. Он взламывает замки ваших сердец и говорит: Иисус Христос, я тебя люблю, я только о тебе говорю, потому что только твое имя спасение, и только ты истина, заходи. Вот этот дом для тебя. Я его открыл. Дух Святой будет говорить только о Христе. Он не будет говорить о ком-то другом. Он не будет искать истину в других местах. И если в вашем голове происходит что-то такое, что, а может, и не Христос, а может быть, сейчас другое что-то откроется, или чип какой-то хороший нам в голову вставят, и от Бога это или не от Бога, да вообще не думайте об этом. Потому что истина, она только во Христе. Еще раз хочу прочитать Иоанна 14 главу, 16 стих. «И я умолю Отца, даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, который мир не может понять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Пускай это обетование, которое здесь записано, сегодня изменит ваше сердце. Пускай оно сегодня уже снова и снова наполнит вас, чтобы вы помнили о том, что он с вами до конца будет. И когда придет время конца, вы можете взять его за руку и сказать: Господи, я теперь лично предстану перед тем, о ком ты мне рассказывал, перед Христом. Спасибо тебе, что ты был со мной. Спасибо, что ты вел меня. У меня в жизни был один человек, которого я посещал, когда ходил на Голгофу, там было служение, посещать пожилых людей. Матфей Фадеевич такой был. А я был молод, мне было 14 или 15 лет, и я говорю: я хочу нести это служение. И я пришел к нему в гости, зашел, он сидел с палочкой, у него были большие уши. Ну, большие уши, мне, по крайней мере, так казалось. Он был старенький. И я говорю: я понимаю суть этого служения, надо что-то прийти и сделать. Когда молодежь просто ходит на служение и ничего не делает в гостях, это не самое хорошо. Но этому человеку нужно было от меня одно. Он говорит, давай поговорим. И я остался один, мне поговорить не с кем. У меня нету братьев родных, нету сестер. А из церкви за последние 4 года ты пришел первый. Говорю, говорит, вот так? Да, потом его начали с либо преломлением посещать, к нему начали приходить, просто как-то забыли о нем немножко. Но знаете, о чем он мне рассказал? Говорит, я покаялся во время Великой Отечественной войны. Я у немцев украл Новый Завет. И там была очень тонкая бумага, вот эта такая. Очень хорошо курить было. И говорит, я брал страницы Нового Завета и курил. Но перед тем, как курить, я читал. Он докурил до Евангелия от Иоанна и покаялся. Дух дышит где хочет. Как Бог делает свое дело, это делает Он. И я проводил этого человека в вечность. И я знаю, что когда мы встретимся с ним, мы обнимемся. И мы поговорим о том, что он там курил. Я тогда не задавал вопросов. Но я понял одну вещь, что если Бог ведет тебя ко спасению, Он использует все способы, чтобы это сделать. И если в ваших домах есть люди, в вашей семье, родственники, которые еще не приняли Иисуса Христа, не отчаивайтесь, не расстраивайтесь. Отдайте их тому, кто это делает. Не спасайте их сами, потому что вы не спасете. Потому что мы спасаемся только именем Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся.